В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Рада слышать вас сегодня в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, мы, как обещали в прошлой программе, никакие вопросы не забываем от наших слушателей. Те, на которые не успели ответить в прошлом выпуске «Медицинского городка», вот с них мы сейчас программу и начнем. И первый вопрос из Екатеринбурга от нашей радиослушательницы. Была операция на суставах ног. После этого появилось жжение под ребрами, учащенное дыхание, отеки на лице. Что делать?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, симптомы, к сожалению, очень разнообразны и относятся к разным органам и системам, и свести их в какую-то единую такую клиническую ситуацию навряд ли получится при дистанционном таком вот консультировании, если можно так сказать. Поэтому я, конечно, порекомендовал бы, если эти симптомы сохраняются, да, до настоящего времени, они не становятся меньше и прогрессируют, то, безусловно, здесь необходимо возобновить общение с врачами. Вот, и несмотря на то, что, как правило, перед операцией делают обследование, в том числе электрокардиограмму, флюорографию, доктор еще раз должен обсудить, надо или не надо. Я думаю, что надо обязательно сделать повторную электрокардиограмму, в первую очередь, для того, чтобы исключить обострение сердечно-сосудистого заболевания. Второй момент, доктор, безусловно, послушает и скажет, надо или не надо сделать повторный рентген легких, потому что, в общем, сам факт нахождения в больнице – это всегда риск так называемой внутрибольничной инфекции. И в том числе один из вариантов внутрибольничной инфекции – это развитие воспаления легких за счет той микрофлоры, которая находится в больнице. Почему на самом деле последние годы все более четко отрабатываются критерии для нахождения человека в больнице, для госпитализации. Многие люди помнят, что в 70-х, 80-х годах принцип был немножко другой. Если проблема хоть немножечко сложная, то лучше человека госпитализировать, отправить в стационар и в стационаре разбираться. В силу того, что мы живем в изменяющихся условиях, и эти условия связаны с тем, что неизбежно в больнице накапливается своя инфекция, и эта инфекция, она сложно поддается лечению. Человека сейчас стараются, конечно же, во-первых, в больницу госпитализировать только по очень строгим показаниям. Ну и после больницы тоже нужен мониторинг в рамках вот развития данных состояний. Я не думаю, что, к сожалению, можно разобраться даты врача, поэтому электрокардиограмма, флюорография, то есть повторный осмотр легких по консультации врача очень важен, вот как таковой. Хотя, безусловно, сами по себе операции нередко сопровождаются, в общем, приходящими отклонениями, приходящими теми или иными нарушениями. И, в общем, у нас будет ниже вопрос по поводу осложнений от наркоза. Я хотел бы более подробно об этой части поговорить, что бывает после операции, если применяли, допустим, наркоз. В любом случае, кардиограмму нужно сделать, и нужно подойти к врачу для того, чтобы он провел осмотр и решил вопрос о дополнительных обследованиях. Потому что любые симптомы в области грудной клетки, они всегда должны быть оценены врачом для исключения сердечных заболеваний. А сердечные заболевания, к сожалению, это самая частая причина неотложных состояний, угрозы жизни человека. И здесь, безусловно, это отпустить без внимания невозможно.
Спасибо, Игорь Борисович. И сейчас вот несколько вопросов из Кушвы от Юрия Сергеевича. Откуда берутся в организме шлаки и токсины, и как уберечь себя от них?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, Полина Борисовна в одной из предыдущих передач сказала, что это одна из моих любимых тем. Дело в том, что да, Полина Борисовна помнит, и я хочу напомнить всем. Наши передачи много лет назад, они начинались как раз вот на волне, если так можно сказать, обсуждения вредной идеи шлаков и токсинов, которые до сих пор существовали и существуют. Но если в самом начале работы нашей передачи «Медицинский городок» мы обладали статистикой, говорящей о том, что порядка где-то 70% людей в тот момент верили в шлаки и токсины. Сейчас вот такой статистики нет, но если позволите, я все-таки с положительными нотками хотел бы отметить, что в шлаки и токсины стали верить все меньше и меньше людей. И это очень позитивно, потому что на самом деле я хотел бы в первую очередь подчеркнуть, что теория шлаков и токсинов – это теория, которая не имеет под собой никакого научного объяснения. К сожалению, она является такой, знаете, базой для обмана людей, потому что очень много таких парамедицинских процедур, околомедицинских направлений по каким-то хитрым аппаратам, по каким-то хитрым средствам для лечения, по каким-то хитрым направлениям, скажем, очисткам организма как таковым. Они базируются и уводят человека от понимания собственного здоровья как раз на теории токсинов и шлаков. Вместе с тем, если мы говорим о токсинах, то существует действительно совершенно четкое медицинское определение, что токсины – это яды биологического происхождения. Существует целая наука, токсикология, да, и к токсинам относятся яды змей, продукты жизнедеятельности вирусов, бактерий, паразитов. В общем, здесь совершенно очевидна ситуация, которая говорит о совершенно четко известной причине, да, заболевания и борьбе с этими вещами. Безусловно, существуют разделы токсикологии, которые связаны с изучением и борьбой с отравлениями организма, скажем, солями тяжелых металлов, какими-то химическими соединениями или другими вещами. Но каждый раз это совершенно четкое понимание, что есть токсин, его можно выявить, его можно определить, его можно установить. Но когда говорят о токсинах у человека, страдающего хроническими заболеваниями, это на самом деле полное недоразумение, это полная неправда. И на самом деле здесь ни в коем случае нельзя поддаваться вот этим, знаете, таким вот расхожим представлениям о токсинах. Еще более сложная ситуация со шлаками. Дело в том, что такого медицинского представления, как шлаки, вообще не существует. Шлаки, есть такое представление в промышленных, в металлургических производствах, да, как отходы, какие-то производства. Но в медицинском представлении, в медицинской науке, в знаниях о здоровье, как таковых шлаков не существует. И, безусловно, многие знают, что мы с вами, в общем, имеем целые системы в организме, которые направлены на удаление переработанных продуктов или других биологических веществ, которые организму не нужны. В этом плане работает печень, да, которая осуществляет там трансформацию пищи, трансформацию лекарств. В этом плане работают почки, которые совершенно четко следят за нормальным поддержанием уровня среды в организме, крови, да, и выделяют водорастворимые вещества, которые являются и появляются в процессе переработки разных аспектов в результате деятельности организма как таковой. Кишечник в этом плане работает, да, он удаляет то, что не переварилось в процессе пищеварения. То же самое клетчатку, пищевые волокна, да, как таковые. И работа этих органов и систем, она настолько мощная, она настолько выверенная, она настолько дублируется и контролируется во многих направлениях, что те меры, которые предлагают для борьбы как бы со шлаками, они вообще, честно говоря, у любого могут вызвать улыбку при первичном знакомстве с медициной. Это факт, как таковой. Но, еще раз повторюсь, если бы шлаки существовали в организме, то на самом деле, поверьте мне, существовали бы и анализы, потому что уровень химико-аналитического оборудования сейчас настолько мощный, что удается выявить там единичные там какие-то микро-микро-микро молекулы в организме, да, если речь идет о действительно необходимости их поиска как таковой. Не существует ни одного анализа на шлаки, не существует просто шлаков, это факт. И на самом деле это, конечно же, все последствия теории шлаков, лечебного голодания, значит, специалистов, которые на этом построили карьеру, финансовый свой успех, другие моменты, и нужно быть очень аккуратными и, значит, в этом плане мыслить критически, как таковым. Люди иногда говорят, ну да, вот вы говорите, шлаков нет, но вот на самом деле камни же образуются в организме. Поверьте мне, образование камней и шлаков – это совершенно разные вещи. Если образуются камни, скажем, в почках, да, уратные, они образуются из продуктов переработки животного белка. И в норме у человека все системы настроены на то, чтобы все это осуществлялось правильно. Но если у человека есть определенная наследственная предрасположенность к нарушению переработки, то у него формируется отложение вот, солей, значит, мочевой кислоты. И выведение шлака здесь вообще никак не поможет. Следующий момент. Это, безусловно, следует обратить внимание на существующие методы так называемой очистки организма. То есть очистка печени. Печень почистить невозможно. Вред в понимании и том, что люди предполагают возможность очистки печени, связано с тем, что если у человека больная печень, скажем, хронический гепатит или более серьезное заболевание, он может поддаться вот этим общим заблуждениям по поводу того, что ну раз печень больная, я почищу, мне будет легче, и он нанесет себе и организму только колоссальный вред. То, что понимается под чисткой печени, на самом деле это в чистом виде так называемый тюбаж. Медицинская процедура направлена на стимуляцию выделения желчи и обильное и интенсивное выделение желчи из желчного пузыря. Да, у людей, страдающих нарушением моторики желчного пузыря, у которых есть тяжесть в правом подреберье, нет камней в желчном пузыре, нет песка в желчном пузыре, да, вот такие тюбажи помогают и включают комплекс лечения. Но к печени это никакого отношения не имеет. То же самое с кишечником. Если у человека стул ежедневно, да, если у него нормальное питание, то никакие меры, так называемая там гидрокулонотерапия, там промывание кишечника вообще не имеет никакого значения. Это все равно, что автомобиль, вместо того, чтобы ремонтировать, его вот натирают до блеска, чтобы он блестел сверху. Ну, любой же специалист, даже не очень глубоко знающий технику, понимает, что для того, чтобы отремонтировать двигатель, нужно в этом двигателе разобраться, что сломалось, поменять, отрегулировать. Но не натирать капот до блеска со словами, что вот я почищу капот, и значит, вот мотор заработает лучше. Ну, это же, в общем, все совершенно далеко от правды от истины. То же самое и с почкой. В чем в качестве, так сказать, резюме беда? Люди, к сожалению, на теории шлаков и токсинов строят очень часто схемы, системы, которые отвлекают от истинного понимания здоровья, от истинного понимания, на самом деле, проблем, если они возникают со здоровьем, и от правильного лечения. Понятно, что человек, у которого возникло воспалительное заболевание печени, допустим, предстоит лечение на полгода-год, ему не хочется этим заниматься, он проще это прочитать книжечку и поделать тюбажи, может быть, даже успокоить себя тем, что вот я сделал все, что нужно, но поверьте мне, ни от одной чистки печени еще ни один гепатит и цирроз не прошел. В принципе, это нет такого просто ни одного описания в мире. И нет, в общем, этой ситуации как таковой. То, что в организме образуются камни, это совершенно по другим законам. Мы каждый раз, в каждом конкретном случае с вами это разбираем. То есть это наследственность, это особенности питания, связаны с нарушением образа жизни. Что очень важно еще помнить и понимать, то, что сами по себе шлаки и токсины лежат, как правило, в основе систем, которые на самом деле предлагают, в общем, оздоровить человека. Да? Вот. И у этих систем нередко, на самом деле, есть такая рациональная основа. Правильное питание, физическая активность, нормальный сон, прогулка на свежем воздухе. Вот эти вещи, они работают универсально, независимо от того, из чьих уст они сказаны. И поэтому, вот если говорить на вторую часть вопроса, Сергеевич, как уберечь себя от, скажем, шлаков и токсинов, то на самом деле, еще раз, порицая и полностью отрицая теорию существования шлаков и токсинов, конечно, хотелось бы сказать, что вот здоровый образ жизни, пожалуй, это самое ценное, что на самом деле преподносится вот в ситуации вокруг борьбы с этими указанными факторами. Мы их с вами хорошо знаем. Правильное питание, правильный баланс питания. Если у человека нормальная масса тела, значит, у него нормальные показатели, как правило, сердечно-сосудистой системы, других органов систем. Ну, все зависит, конечно, от возраста, многих других факторов, но чаще всего это все-таки более позитивные составляющие как таковые. Поэтому я еще раз и еще раз прошу вас этот вопрос поднимать, этот вопрос обсуждать. Может быть, в каждом конкретном случае, что вам непонятно, что вы хотите обсудить, чтобы мы с вами на самом деле достигли взаимопонимания о том, что теория шлаков и токсинов, в общем, не должна составлять часть нашего представления о здоровье и не должна представлять, в общем, систему оздоровления, а мы вместо нее должны представлять себе, как работают органы и системы, да, и вести здоровый образ жизни, что будет на самом деле значимо.
Спасибо, Игорь Борисович. Второй вопрос из Кушвы от Юрия Сергеевича. Действительно ли после снятия эфирной маски, после операции, человек не чувствует запахов?
Уважаемый Юрий Сергеевич, я советовался со специалистами, которые занимаются общей анестезиологией, да, они, в общем, говорят, что это не самая распространенная проблема, правда, я хотел бы из беседы с ними поделиться действительно, может быть, важными, отчасти успокаивающими, отчасти дающими информацию для того, чтобы людей не пугать, о наиболее распространенных побочных эффектах после общей анестезии. Потому что мы с вами понимаем, есть общая анестезия, есть местная, да. Действительно, после общей анестезии бывают определенные беспокойства у человека. Чаще всего это все-таки не нарушение запахов, обоняния как такового. Чаще всего это ощущение тошноты и рвоты. Это один из наиболее частых эффектов после общей анестезии. Он известен как послеоперационная тошнотная рвота. Может возникать первые 24 часа после операции, может продолжаться несколько дней. То есть в этой ситуации, если симптом больше 2 дней, то нужно, конечно же, сообщить об этом врачу для того, чтобы он дополнительно оценил его значимость как таковой. Второй такой симптом, который нередко испытывают люди после наркоза, это озноб и дрожь. Ну, фактически это проявление такой гипотермии, снижение температуры, неприятные последствия общей анестезии. Обычно он происходит из-за расслабления мышц, из-за того, что нарушается терморегуляция организма, то есть регуляция температуры как такового. Ну, поэтому человеку после наркоза очень важно следить за состоянием, в общем, и укутываться теплым одеялом, чтобы было внимание окружающих в этой ситуации. Отмечается иногда боль в горле, это общий симптом, как правило, после ингаляционного наркоза. Он возникает после раздражения горла трубкой, которую устанавливают при наркозе, и проходит в течение нескольких дней. Один из симптомов – это головная боль. Может быть, так же, как правило, следствие применения лекарственных препаратов, которые используют при общей анестезии. Бывает кратковременное, так сказать, такое нарушение сознания после анестезии, поэтому человек, в общем, находясь в такой дезориентации, наблюдается определенное время анестезиологом и специалистами. Может быть, мышечная боль, может быть, травма десен и зубов. Как правило, ситуация связана как раз вот с манипуляциями, которые проходят. Но, в общем, вот это все наиболее часто встречающиеся симптомы, которых бояться не стоит. Они проходящие, если беспокоят больше суток полутора-двое, то, в общем, врач оценивает на самом деле, насколько это значимо, и предпринимает меры для того, чтобы это устранить. Спасибо.
Спасибо. И третий вопрос от Юрия Сергеевича. Каковы причины выпадения волос?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, выпадение волос относится, к сожалению, к симптому, к сожалению, потому что под ним скрывается много заболеваний, к симптомам, под которым может действительно скрываться огромное количество различных состояний, различных заболеваний. Хотя, безусловно, мы должны с вами помнить, что умеренная потеря волос, ну, в среднем человек теряет в сутки где-то порядка 100, чуть больше, чуть меньше волос. Это закономерный физиологический процесс. Просто жизненный цикл волоса состоит из периодов, которые вот сменяют друг друга. Вот, и поэтому, значит, небольшой процент волос, которые уже закончили этот жизненный цикл, выпадает. Это нормальная ситуация. Ну, как правило, поводом для беспокойства, конечно, является усиленное выпадение волос, да, или изменения, которые человек видит, да, допустим, локальные или общие, как таковые. По статистике, к сожалению, это достаточно частая проблема. Вот. Чуть ли не половина мужчин, а четверти женщин отмечают в те или иные периоды эти проблемы, и это практически чуть ли не каждый пациент, который обращается к специалисту. Вот, и поэтому сразу выбегая вперед, скажу, что, конечно, если этот симптом беспокоит, если он интенсивный, то нужно обратиться к дерматологу, да, или более узкому специалисту, дерматологу-трихологу, который занимается как раз вот именно здоровьем волос. Причины, которые могут провоцировать обильное выпадение волос. Может быть, на самом деле, обильное выпадение в связи с изменением гормонального фона. Ну, допустим, послеродовый период, да, пубертатный период, ну и пожилой возраст тоже. Это возраст, который сопряжен с гормональными изменениями. И здесь выпадение волос, как правило, в основе его лежит изменение гормонального фона. Ну, гормоны, они регулируют все процессы в организме, ну и вот процессы, скажем так, роста и выпадения волос, они тоже находятся на передовой гормонального контроля. Следующая причина, самая частая на самом деле, если сказать, не подавляющая, если это внезапно происходит, это нервно-психическое перенапряжение. Дело в том, что в стрессовых ситуациях вырабатываются гормоны стресса, а они на самом деле резко увеличивают выпадение волос. Это факт. Как таковой, поэтому если это сопряжено с таким с нервно-психическим перенапряжением и причинно-следственная связь установлена, то, в общем, такая ситуация, она вот для анализа лежит практически на поверхности. Следующий момент – это дефицитные состояния организма. Если в организме не хватает витаминов, самые различные витамины могут регулировать этот процесс как таковой. Человек находится в состоянии вынужденного голода или в результате болезни у него не усваивается пища, то тоже это может быть провоцирующим фактором как таковым. Следующая группа заболеваний, на которые я хотел бы обратить внимание, это заболевания, которые сопровождаются повышением температуры. Причем даже краткосрочное повышение температуры может спровоцировать выпадение волос. Также оказалось, что вот рост и стабильное, да, существование всех механизмов, на самом деле, обсуждаемого процесса, они вот при повышении температуры, особенно когда температура выше 38, крайне отрицательно сказываются на вот, ситуации, значит, стабильности волосяного покрова. Лекарственные препараты. Еще одна проблема, которую, безусловно, нужно помнить и знать. Дело в том, что так называемые широко распространенные препараты, применяемые от боли, нестероидные противовоспалительные препараты, препараты, которые изменяют гормональный фон, препараты, которые применяют для лечения депрессии, некоторые препараты кардиологического плана, да, антикоагулянты, ну и, конечно же, целый перечень препаратов, которые используются в онкологии, они могут, и у них в инструкции записано это нежелательное явление, повышенное выпадение волос как таковая проблема. Ну и, безусловно, отдельно стоит проблема просто самостоятельных заболеваний кожи головы. Дерматит, воспаление кожи, грибковые заболевания как таковые, они на самом деле также являются очень важной составной частью, при которой необходимо пройти консультацию специалиста для вот ведения лечения. Ну а как мы понимаем, из перечисленного перечня проблем, которые приводят к выпадению волос, конечно же, и лечение будет строиться, исходя из выявленные причины и, соответственно, на самом деле выявление причины не самая главная проблема. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И вопрос из Асбеста, Дом ветеранов, наши постоянные слушатели. Почему люди, больные диабетом, обычно бывают полными, но бывают и исключения? С чем это связано?
Уважаемые слушатели Дома ветеранов, уважаемые радиослушатели, диабет – заболевание, которое на самом деле является относительно собирательным понятием. Дело в том, что выделяет несколько типов сахарного диабета. Многие это помнят, да, еще с удовольствием в качестве образовательных моментов повторюсь. Традиционно выделяют диабет первого типа, диабет второго типа. В чем отличие? Диабет первого типа развивается, как правило, в молодом возрасте, в возрасте до 40 лет. Это заболевание, в основе которого лежит, как правило, иммунное повреждение клеток поджелудочной железы, вырабатывающих гормон инсулин. Инсулин регулирует уровень сахара крови. Если этого гормона инсулина мало, то сахар не проникает в ткани, он находится постоянно в крови. Это приводит, конечно же, к серьезным, очень серьезным последствиям нарушения обмена веществ в организме, иногда даже достаточно быстро неотложным состоянием. К сожалению, диабет первого типа иногда и стартует с неотложного состояния, когда у человека, в общем, ситуация доходит до критической жизни, потому что сахар в крови накапливается до очень высокого уровня, нарушается обмен веществ, и человек может даже впасть в кому, потерять сознание, и требуется реанимационное мероприятие для его спасения. Но, как правило, когда эта история разбирается, люди могут в подавляющем большинстве случаев сказать и отметить, что у них были уже симптомы до этого неотложного состояния. Я напомню, самыми главными симптомами, говорящими о сахарном диабете, является жажда, значит, повышенное употребление жидкости, повышенное выделение жидкости. У эндокринологов даже есть такой вот такой общий простенький симптом, стакан около, значит, вот кровати. Если человек на ночь берет обязательно с собой стакан воды, это очень такой достоверный симптом, вероятно свидетельствующий, может быть, в сахарном диабете не 100%, но если там нарушение сахара, то обязательно эти изменения вот с повышенной сухостью не есть на самом деле. Ну, нужно сдать кровь, то есть не ждать как бы долго, но сдать кровь на сахар как таковой. Вот. Диабет второго типа, чем он отличается? Он формируется у людей, как правило, старше 40 лет, хотя есть и прецеденты развития диабета второго типа у людей более молодого возраста. Ну, еще хотел бы отметить, что диабет первого типа, о котором только что я сказал, что это молодые люди, у которых инсулина нет, это как раз люди с нормальной массой тела или даже худощавой. То есть, в общем, там избыточная масса тела не является таким типичным проявлением для этих людей. Вот. И диабет первого типа обязательно лечит инсулином. Это большая трагедия, конечно, как правило, уговорить человека, значит, начать принимать инсулин. Человек очень долго сопротивляется, переживает, не принимает эту ситуацию, к сожалению, затягивая, в общем, лечение. Это диабет первого типа. Молодые, не имеющие ожирения, значит, с повреждением ткани поджелудочной железы, клеток, вырабатывающих инсулин, с недостаточностью инсулина и с потребностью инсулина в виде укола. Диабет второго типа – это диабет, который развивается у людей старше 40 лет и в подавляющем большинстве случаев у людей с избыточной массой тела и ожирением. Что происходит при диабете второго типа? Дело в том, что при диабете второго типа инсулин в поджелудочной железе вырабатывается в достаточном количестве, а иногда даже и в избыточном количестве. Но из-за ожирения у человека перестают работать рецепторы. Рецепторы, если хотите, очень простое представление, это вот как двери в комнату. Эти рецепторы закрыты, они не работают, и сахар не может пройти в клетку. И сахара накапливается очень много в крови. То есть здесь проблема не в том, что не хватает инсулина, как у людей с диабетом первого типа, а дело в том, что у людей с диабетом второго типа двери эти, рецепторы, замурованы жировыми отложениями. Я прошу прощения за очень простые такие и очень грубые сравнения, объяснения, но они, может быть, более будут доходчивы для представления как такового. И поэтому для людей, страдающих диабетом второго типа, избыточная масса тела – это на самом деле проблема номер один и задача номер один по оздоровлению всеми доступными медицинскими средствами. Силой воли, здоровый образ жизни человек должен привести свой организм к нормальной массе тела. Физическая активность, пробная диета, другие факторы, как таковые, которые могут помочь. И в этой ситуации освобождаются вот эти двери от жировых отложений, рецепторы от жировых отложений, и инсулин начинает работать совершенно спокойно, и сахар поступает в кровь. И очень большой процент диабета второго типа за рубежом лечится исключительно диетой и образом жизни. К сожалению, это вот у нас не модно до сих пор. У нас почему-то люди считают, что проще выпить таблетку. Ну, они не считают, что проще выпить таблетку. Они доводят себя до того, что им таблетки приходится принимать. Они никак не понимают, что сказки про широкую кость – это просто сказки. Не бывает никакой широкой кости. Это все мистика просто на самом деле. Абсолютная мистика. Кости у всех одинаковые. Плюс-минус там разница миллиметры-сантиметры. Вот они десятки сантиметров и другие какие-то вещи. Поэтому все на самом деле находится в руках человека для того, чтобы не довести свой организм до диабета второго типа. Вот такая разница.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос из Дома ветеранов. Отчего бывает отложение солей в кистях рук?
Уважаемые радиослушатели, дело в том, что соли – это тоже достаточно частый такой термин, который используют врачи, знаете, может быть, для такого короткого и сокращенного объяснения происходящих процессов, но на самом деле вот это короткое упрощенное объяснение, оно очень часто, к сожалению, приводит вот к таким устоявшимся неправильным представлениям, потому что соли, наверное, это стоит поставить в тот же ряд, который мы с вами обсуждали несколько выше, токсины, шлаки. Вот если мы этот ряд с вами через запятую поставим, токсины, шлаки, соли, то вот все встанет на свои места в отношении тех высказываний, которые вашему вниманию были предложены относительно на самом деле вот ложности теории токсинов, шлаков и солей и особенности их выведения. Дело в том, что с возрастом, как правило, у людей страдают кисти рук из-за так называемого заболевания деформирующий остеоартроз. Основа этого заболевания – это нарушение структуры хряща из-за повышенной нагрузки на кисти рук. Ну, многие работают руками просто в рамках профессии, давая просто колоссальные нагрузки. Это, допустим, люди, занимающиеся физическим трудом, слесарь, токарь, доярка, люди, занимающиеся сельским хозяйством, что постоянные такие очень большие нагрузки на вот суставы как таковые, да. И в силу того, что хрящ нарушает свою структуру, эластичность, там происходит разрастание костной ткани. То есть на самом деле это не соли. На самом деле это разрастание костной ткани, разрастание соединительной ткани из-за постоянной хронической травматизации. из-за нарушения структуры хряща. К сожалению, к этому добавляется еще гормональные расстройства, потому что как только у человека в 40-45 лет гормональный фон начинает угасать, а гормоны очень сильно защищают и хрящи, и, как мы поняли с вами выше, волосы, да, и гормональный статус утрачивается у человека, конечно же, профиль защиты тканей резко снижается по многим параметрам, по многим направлениям. Вот, это очень важно. И вот весь этот комплекс, физическая нагрузка, гормональные расстройства, сосудистые расстройства приводит вот к таким изменениям. Ну, понятно, что, простите, коллег, докторов, врачей, не всегда бывает время, возможности, многие не понимают, многие, я имею в виду, при таком объяснении устают, как бы, когда доктор говорит, что вот гормоны, что вот возраст, что вот нагрузка, вот профессия. Проще сказать соли, все поверили, и, в общем, значит, дальше уже начинается разговор и вопрос о лечении как таковом. Но это, с одной стороны, проще, но, с другой стороны, в каждом конкретном случае, конечно же, надо смотреть и разбираться, как с этой ситуацией бороться. Какие методы, какие меры? Первое, если у человека, конечно же, формируется уже деформирующий остеоартроз, то, что называют в упрощенном виде отложением солей суставов кисти, то, во-первых, конечно же, разбирается вопрос о профессиональных нагрузках. Это факт для того, чтобы поменять профессию. Это иногда ведь люди доводят себя до инвалидности, на самом деле, вот продолжая работать, несмотря на проблемы, которые возникают как таковые. То есть это снижение физической нагрузки. Второе – это прием, безусловно, так называемых препаратов, которые восстанавливают структуру хряща. Не все врачи их приветствуют, не все с ними согласны, хондропротекторы, но все-таки значительная доля врачей считает, что они имеют право на существование, имеют эффективность, особенно на ранней стадии. Это физиолечение, это лечебная физкультура, это целый комплекс мероприятий, который направлен на реабилитацию мышц, связок, на самом деле кистей, то есть такая лечебная гимнастика, которая на самом деле в комплексе помогает. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Екатеринбурга о слушательнице. Как правильно пить настой шиповника? Его плоды содержат витамин С и не только. Сейчас, во время поста, это очень нужно. В разных источниках написано по-разному, где-то натощак, где-то после еды. Ваши рекомендации.
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, действительно, настой шиповника традиционно относится к достаточно популярной мере, к популярному средству, которое использует и фитотерапия, и медицина народная в рамках многих аспектов. И с этим трудно поспорить, потому что, если мы посмотрим, сколько содержится в плодах шиповника в 100 граммах витамина С, то окажется там порядка 400, а в некоторых сортах шиповника даже и до 1000 миллиграмм может быть витамина С. А витамин С в организме не откладывается, да, там нет у нас запасов витамина С, и мы постоянно должны его получать. Правда, к счастью, витамин С содержится в общем, ну, в достаточно большом количестве продуктов, которые мы употребляем. И остаться без витамина С современному человеку практически невозможно. В истории, как вы знаете, известно абсолютный дефицит витамина С только у людей, которые находились долгие месяцы в плавании, употребляли однообразное питание, допустим, там солонину, да, рыбу как таковую, в которой там витамина С, значит, да, практически нет, и поэтому вот возникала такая ситуация. Человек, который живет вот в обычной жизни, даже находясь на строгом ограничении, на самом деле витамин С получает практически в достаточном количестве. Суточная потребность очень такая, в общем, доступная. 90 миллиграмм витамина С. 90 миллиграмм витамина С в сутки взрослому человеку нужно. Ну вот, в некоторых физиологических периодах организма 110-120 миллиграмм требуется принимать и применить. Вот. Поэтому, конечно же, нужно здесь четко взвесить, вот, насколько, значит, настойка, отвар шиповника, да, они целесообразны, важны с точки зрения применения. Потому что когда у человека, допустим, да, находящегося там в путешествии, в плавании, но вот раньше не было другой альтернативы, то плоды шиповника были, безусловно, спасением. Сейчас, как правило, в этой такой острой необходимости, еще раз повторюсь, на самом деле нет. Что важно помнить, какие нюансы при вот употреблении плодов шиповника в качестве средства, употребляемого для поддержания здоровья. Первое. В разных сортах шиповника разная на самом деле содержится доза. И есть даже исследование, что там более 50 разных сортов шиповника, да, колебания витамина С могут быть очень существенны. Ну вот в России, как правило, все-таки это невысокие такие колебания, но и доза не очень большая. Второй момент. Витамин С, он разрушается при нагревании. И традиционный метод употребления, допустим, отвара плодов шиповника, когда кипятят в течение 10-15 минут, потом настаивают, на самом деле это приводит к потере как минимум, иногда и больше 50% содержания аскорбиновой кислоты. Это очень важно, да? Плюс, для того, чтобы суточную потребность витамина С восполнить, помните, что в 100 мг плодов шиповника содержится вот 400 мг аскорбиновой кислоты, 100 мг прокипятили, получили там 200 мг. То есть, как правило, когда употребляют чайными ложками или столовыми ложками или какими-то определенными дозами, то это больше такая видимость на самом деле лечения. Есть, конечно же, нюансы и сложности сбора плодов. Это должно быть в экологически чистом месте, это должна быть и сохранность нормальная, да, это должна быть и бактериальная безопасность в этой ситуации. Поэтому, конечно, врачи, как правило, выступают за упрощенный, простой параметр достижения нормальной дозы аскорбиновой кислоты в организме, просто употребление аскорбиновой кислоты вот в кристаллическом виде. Хорошо растворимый порошочек, добавляется в стакан воды, да, и дозировку очень удобно представлять для тех или иных медицинских ситуаций, которые могут быть. Хотя, безусловно, нужно отметить, что не только аскорбиновой кислотой определяются полезные свойства шиповника, у него очень много различных компонентов дубильных, других сложных химических соединений, которые используются в качестве, допустим, лечения при нарушении моторики желчевыводящих путей. Но, опять же, главное, чтобы там не было ни камней, ни песка, ни воспаления. То есть это только процессы восстановления и реабилитации, которые нужно применять. Что касается путаницы по поводу применения. На самом деле, если у человека нет гастрита, язвы, то целесообразно применять натощак. Лучше всасывается аскорбиновая кислота. Но если у человека есть проблемы с желудком, любые, просто его беспокоит или диагноз уже установили как таковой, то в этой ситуации целесообразно применять после еды. Не рекомендуется принимать в период обострения как таковой. Поэтому, безусловно, есть очень интересные направления по поводу применения настойки шиповника, применения ему в ряда фитопрепаратов как таковых при заболеваниях желчевыводящих путей. Есть исторически доказанная и обоснованная медицинская ситуация применения настоя шиповников в качестве средства, восполняющего витамин С, но должен здесь сделать поправку о том, что у нас, в общем, дефицит витамина С практически не встречается у современного человека. Это факт, нужно помнить, поэтому здесь сделать определенные поправки о важности и нужности применения отваров шиповника. Следующий момент. Помните среднюю дозу, да, употребления как таковую. В упрощенном варианте просто употребление витамина С или в качестве поливитаминов, которые содержат суточную дозу витамина С, это самая безопасная по многим параметрам ситуация. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один схожий вопрос из Тавды от Татьяны Сергеевны. Как правильно пить пустырник, чтобы он помог при состоянии повышенной тревожности? Или это бесполезно?
Уважаемая Татьяна Сергеевна, уважаемые радиослушатели, нет, действительно, пустырник относится к классу таких препаратов, которые используются при легком тревожном состоянии. Правда, здесь, безусловно, нужно понимать, что тревожность рознь. Если мы возьмем самую такую общую, обобщенную классификацию тревожности, то, безусловно, мы можем с вами разделить ее на три таких условных группы. Легкая тревожность – это ситуация, когда у человека есть мысли, тревожащие его, определенные страхи, но он от них может отвлечься. То есть, в общем, занявшись каким-то делом, отвлекшись, он, в общем, об этой ситуации не вспоминает. Средняя степень тяжести – это ситуация, когда человек не может отвлечься от тревожных мыслей, но они не мешают его жизнедеятельности. То есть он ходит на работу, он выполняет семейные обязанности, то есть это не нарушает его ритм жизни. Ну и, наконец, просто нарушается его жизнь. Да, это мешает его работе серьезно, это мешает его жизни. Безусловно, нужно понимать, что зависимость от степени тяжести зависит и скорость помощи, как таковая, человеку. И при тревоге средней или тяжелой, без специалиста, как правило, не обойтись на самом деле. Вот. И при легкой тревожности, да, применение легких седативных средств, таких как настойка пустырника, таких как валерьянка, таких как препараты магния, особенно в сочетании с витамином В, вот, наверное, три таких простых средства, которые может человек применять самостоятельно при легкой тревожности, как правило, в рамках регуляции сна, в рамках регуляции вот этого симптома. Но вместе с тем ни одно лекарственное средство не будет работать эффективно, если на самом деле непонятно будет человеку, на самом деле, с чем это связано тревога, и не будет приняты меры, конечно, которые на самом деле еще помогают и перестроить свою систему жизни, подвигающего человека к тревоге. Как правило, это тяжелая, интенсивная перегрузка человека, да, на работе, в семье, которая заставляет его постоянно испытывать страхи за будущее. Отчасти у людей это может быть и травмирующие ситуации, это могут быть травмирующие ситуации недавнего времени, иногда у человека травмирующие ситуации, которые тянутся из детства, когда он на самом деле вот сформировал в детстве свой образ жизни, образ мысли, и вот эта тревога, она с ним присутствует, но периодически при воздействии внешних факторов она становится очень тяжелой и невыносимой. И, безусловно, разобраться в этой ситуации может только квалифицированный специалист, психотерапевт, который на самом деле разберет все вот эти подводные камни, причину, следствие, откуда у человека сформировалась вот эта хроническая ситуация как таковая. Чем мы можем помочь? Безусловно, образ жизни очень сильно способен как изменять тревогу в позитивную сторону, то есть снижать тревогу, так, к сожалению, в негативную сторону. Мы об этом с вами достаточно часто говорим. Первое – это количество негативных новостей. Дело в том, что в современное время, сейчас, безусловно, мы находимся с вами просто под неимоверным количеством потока новостей. Я всегда вспоминаю свою бабушку, приезжая к ней в деревню. То есть это было одно радио, радио один канал, и вот новости сообщили, музыка поиграла, и вот весь источник информации. Плюс это, значит, обсуждение новостей с соседями, и то раз в несколько дней. И сосредоточенность на себе, на хозяйстве, на своих мыслях. Вот это на самом деле идеальная ситуация, в которой человек всю жизнь формировался. А мы же сейчас с вами. В течение дня нам позвонят с вами раз 30-40, ну, а кому-то может быть и 300, и 400. Вот, мы с вами это посмотрели новости здесь, посмотрели новости там, плюс новости со всего мира, и новости, к сожалению, тревожные, землетрясения в Турции, там какая-нибудь катастрофа, еще пожар в каком-нибудь континенте, значит, и, в общем, создается впечатление, безусловно, об очень негативном фоне. Поэтому, конечно же, мы с вами должны постоянно останавливаться, постоянно соблюдать меры информационной гигиены. Как бы мы ни привыкли следить за новостями, нужно, на самом деле, если вы человек тревожный, серьезным образом обратить на это внимание, на информационную гигиену, резко ограничить поток информации, который вы анализируете как таковой. Физическая активность. Человек так сформировался, что тревога – это его путь к выживанию. Если бы человек не был тревожным, навряд ли бы он выжил в дикой природе. Но всегда вслед за тревожностью у человека в его жизни происходила реализация физической активности. Вот он увидел что-то неприятное, испугался, он побежал. Да? Вот, еще у него мышцы сработали. А у нас сейчас как? Негативные новости на ночь посмотрели, и до часа до двух ночи сидим, эти новости перерабатываем, нагрузки никакой нет физической, а гормоны, которые выработались в период вот стресса и этих новостей, они не получили разрядки. Ходить нужно, ходить. Поэтому ходьба, о которой мы каждый раз с вами говорим, 20, 30, а лучше, конечно, 40-60 минут в день, и лучше всего два раза в день, утром и вечером, это просто замечательные аспекты, которые, безусловно, способствуют разрядке тревоги через мышечную активность как таковую. Поэтому комплексный подход к многим аспектам тревожности – это залог успеха. Но в легких ситуациях, безусловно, ряд таких вот вспомогательных моментов, как валерьянка, пустырник, магний, витамины группы В – это вещи, которые могут применяться и дают определенный эффект. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас буквально вот несколько минут. Мы один вопрос тогда оставим на следующую программу. А сейчас попрошу ваших рекомендаций, наставлений нашим слушателям в конце передачи.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, не открою каких-то новых страниц для последних слов нашей передачи. К счастью, стабилизировалась определенным образом ситуация по острой респираторной вирусной инфекции и гриппу. Ситуация пока, конечно, далека от идеальной, но, в общем, таких резких волн роста не наблюдается, поэтому... Безусловно, прошу вас сохранить терпение в рамках соблюдения тех мер, которые крайне важны для защиты вас, для защиты окружающих от этих инфекций. Все мы с вами поняли, что переболеть коронавирусом, переболеть простудой, к сожалению, это последующие большие проблемы по многим органам и системам, которые нужно восстанавливать и реабилитировать, поэтому лучше не болеть, носить маску, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию. Если заболели, то лучше посидеть дома. Если кто-то из знакомых, близких, родственников закашлял и затемпературил, то лучше попросить его, в общем, побыть, в общем, на самом деле, в легкой изоляции. Если нужна помощь, то помочь. Но не проводить длительные беседы с больным человеком – это, безусловно, самая важная ситуация. Социальная изоляция, социальная дистанция, если это как таковое. Безусловно, если температура высокая, вызывать врача. Если появляются симптомы одышки, кашель с мокротой и температура больше двух суток, это обязательный повод для общения с врачом как таковым. Вот. Ну а по поводу вот, общей тревожной ситуации, у нас был вопрос, я думаю, что мы его разобрали. Вот я бы сказал, что тревога и простуда – вот две беды, от которых нам нужно сейчас защититься. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.